Отвечаю на вопросы. Почему в Библии уделяется немалое внимание тому, где захоронен человек? Завещали место захоронения, даже перезахоранивали. Есть ли в этом какое значение? Благословение или проклятие? Друзья, в том, где человек захоронен, никакого значения я не вижу. И для вечности, и для спасения эта роль никакой не играет. Для спасения играет, как человек жил, но не то, где его похоронили. Хотя я не согласен с автором, что в Библии много внимания уделяется месту, где хоронили людей. Потому что, ну, мы знаем одно такое знаменитое захоронение, это пещера Махпела возле Дубравы Мамре. Там похоронили, Авраам похоронил Сару, там же похоронили Авраама, там Иаков похоронил Лию, и Исаак похоронил Ревеку. И там же был похоронен Иаков. То есть это, как бы сказать, семейное, очень крупное захоронение, пещера Махпела. Например, Рахиль похоронили на пути в Ефрафу, то есть в Вифлеем. На место захоронения Рахили, в общем-то, ну как бы сейчас считается известно, но Библия этому никакого значения не уделяет. Царей иудейских хоронили в городе Давидовом, царей израильских хоронили в Самарии. И тоже не конкретизируется точка захоронения. Например, неизвестно, где похоронили, скажем, Самуила или Елисея, ну и так дальше. Поэтому, в общем-то, я не вижу. Даже Моисея неизвестно, где похоронен. Неизвестно, где похоронен Аарон. Ну, известна только территория, но конкретное место могилы неизвестно. Ну, вот так. И где похоронили Иосифа? Иосиф завещал, чтобы кости вынесли из Египта. Хотя, если бы Иосифа в Египте похоронили, в общем-то, для его вечности тоже это значение бы не имело. Но, тем не менее, старались, чтобы похоронен был на родине. Ну и сейчас тоже так. И сейчас так. Поэтому, где нас с вами похоронят, переживать не будем. Ну, я думаю, что вот вы, большинство, даже массово, наверное, доживете до взятия церкви. Я этому рад за вас. А может, даже и я доживу. Тоже буду этому рад. А если похоронят, ну, плакать не буду, дети будут. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я член церкви. Во всех грехах пред Богом покаялся. Но часто одолевают нечистые мысли. Это так может быть или это неправильное духовное состояние? И второй вопрос. Нужно ли исповедоваться за грехи, совершенные до уверования, в которых покаялся, и совесть не мучает. Друзья, я только на уровне совета дал бы так. Вот то, что было у вас до покаяния, лучше всего однажды встретиться со служителем и рассказать свою жизнь. И таких записок писать не будете. Вот так и все. А какой смысл думать, нужно или не нужно? Я однажды встретился со служителем и рассказал все, что у меня было до уверования. И у меня нет вопросов к тому, как я жил до уверования. Вот я вам так просто советую. Хотя я не придерживаюсь точки зрения, если человек покаялся в своих грехах, и Бог не простит, если человек не исповедуется. Тем не менее, для благополучия в решении каких-то вопросов, ну, да, например, даже вопрос крещения, или будете вступать в брак, и вы будете думать, а что нужно открывать, а что не нужно открывать. Откройте один раз все служителю, и будете спокойны. Теперь на первый вопрос здесь. Человек покаялся, Бог все простил, но одолевает нечистые мысли. Это неправильно или это нормально? Друзья, вообще каждого человека в процессе его возрастания у него, его посещают какие-то влечения, ну, скажем, влечения к противоположному полу и мысли о противоположном поле или мысли о семейной жизни. И это побуждает человека вступать в брак. Тем не менее, если, как здесь написано, одолевают нечистые мысли, конечно, это неправильно. Если меня мучают нечистые мысли или одолевают нечистые мысли, это не то, о чем я сказал раньше, скажем, какие-то влечения или расположения. Вот. Но одолевать нечистые мысли, я думаю, что нужно хорошо побеседовать со служителем. Если даже нет, назначать пост, читать Библию, больше молиться, и вас нечистые мысли одолевать не будут. Потому что, друзья, на уровне мысли человек может совершать тяжкие грехи, на уровне мысли он может быть прелюбодеем или, скажем, убийцей или еще кто-нибудь. Вот. Поэтому надо стараться, чтобы в мыслях был порядок. Третий вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мне кажется, что сестрам неблагоговейно молиться с распущенными волосами. А вы как думаете, можно ли молиться с распущенными волосами? Я думаю, это очень важно. Друзья, я когда женился, мы с женой договорились так, что ее волосы будут всегда собраны. Она никогда не носила прическу типа хвост или распускать волосы, только если сушит волосы. И дети ее никогда не видели с распущенными волосами, за исключением, если она просушивала волосы. И что она не будет носить шапку. У нас был такой договор. И она шапку никогда не носит. Она носит только платок. Вот. Ну, я не хочу объяснять детали. Я-то знаю, что шапки бывают скромные. Но мы так договорились, и мы так прожили жизнь. Мы вместе прожили 36 лет. Вот по этой записке я вам всем дам совет. Вы старайтесь жить так, чтобы не были распущены волосы. И тогда молиться или еще как-то, ну, вам никогда не будет чувства неловкости. У вас волосы всегда собраны. Хотя если сестра проснулась ночью, и она хочет помолиться, одевает халат и не собрала волосы, а помолилась с распущенными. Если совесть ее спокойна, ну, я бы и не притеснял. И я не думаю, что Бог ее не услышит, если она не собрала волосы. Но в обычном быту, скажем, не в таком варианте, как я сейчас рассказал, конечно, голова и одежда должна быть в порядке. Ну, вот так. И последний вопрос. Брат гордится тем, что гаишники ему не страшны. Он заклеил половину цифр на номере своей машины. Как это с точки зрения Библии? Брат – член церкви. Ну, первая часть. Мне кажется, брату, который заклеил цифры на номере, ему как раз надо бояться гаишников. Но это же ужас, если гаишник остановит, и у вас заклеены номера. Я скажу, что вам будет. Вашу машину поставят на штраф в стоянку, и вас лишат права управления. Вы будете 3 месяца или полгода ездить на велосипеде. А на велосипеде номера не нужны. И ничего клеить не надо. Вот что вас ожидает. Да, а потом вы будете пересдавать экзамены. Ну, чтобы права вернуть. Заклеенные номера не страшны для видеокамер. А для гаишника как раз страшны. Ну, вот так. А как с точки зрения Библии написано, всякая неправда есть грех. И поэтому я крайне, как предостережение, не только заклеивать номера, но есть какие-то пленки приклеивают, которые, скажем, ну, видеокамера не берет. Или еще надо ездить нормально, стараться не нарушать. Вот. А если нарушил, ну пусть накажут. Ну пусть накажут. А в общем-то, может быть, сжалится человек и не накажет. Если он увидит, что вы человек, ну, честный, ну, как бы случайно нарушил, и не накажет. Вы знаете, я еду на машине без ремня. Это вот позавчера. И меня останавливает гаишник и спрашивает, вы всегда без ремня ездите? Я говорю, да. Он говорит, ну, я вас отпускаю, но вы старайтесь ремень пристегивать. Я, конечно, прошу прощения, друзья, что я такой плохой пример вам подал. Ремень надо пристегивать. Но он меня не наказал, он меня отпустил, и так миролюбиво, и мы с ним даже чуть познакомились.
Там еще один же вопрос.
Так, что тут написано? Уважаемые братья, можно ли кремировать человека после смерти? Ну, кремировать – это сжечь тело. Друзья, эти вопросы, ну, в России не актуальны. Эти вопросы актуальны за границей, потому что кремировать человека стоит намного дешевле, чем его похоронить. Ну, как бы место не нужно, там все платно. И эти вопросы за границей поднимались в наших церквах, на совещаниях служителей. С моим участием эти вопросы рассуждали. И пришли к согласию, что нам, христианам, кремировать наших покойников нельзя. Библия так не учит. Написано, прах вернется в землю, а дух вернется к Богу. И вот по этому принципу мы должны и придерживаться.